Мы с вами изучаем книгу Зор, 12 том, избранные отрывки, 411 страница, изучение Торы ночью, раздел. Можно скачать материал книги на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Книга Зор, 12 том, 411 страница, раздел «Изучение Торы ночью». Подзаголовок «Сыновья Хупы», 125 пункт.
Ну и, конечно, мы с намерениями о том, что то, что мы сейчас будем читать, сблизит нас друг с другом, соединит нас в едином желании и поможет нам раскрыть силу отдачи взаимную, то, что называется «Бо и Рэ». «Приди и увидь, Творец». И таким образом мы его насладим. Да.
Сыновья Хупы, 125 пункт. Предисловие книги Зор. Рабби Шимон сидел и занимался Торой в ту ночь, когда невеста, то есть Малхут, соединяется со своим мужем. И все друзья, называемые сыновьями чертога невесты, должны в эту ночь, после которой в день Шавуот невесте назначено быть под хупой, свадебным пологом со своим мужем, находиться с ней всю эту ночь и вместе с ней радоваться исправлениям, которые совершаются в ней благодаря им. Это значит заниматься Торой, а после Торы — пророками, а после пророков — писаниями и толкованиями Писания и тайнами мудрости. Потому что это исправление ее и украшение. И появляется невеста со своими служанками и возвышается над их головами и исправляется благодаря им и радуется с ними всю эту ночь. А на следующий день, в день Шавуот, она идет к хупе только вместе с ними. И они, то есть друзья, которые всю эту ночь занимаются Торой, называются сыновьями хупы. А когда она подходит к хупе, Творец спрашивает о них и благословляет их, и украшает их украшениями невесты, счастлив их удел. Пояснение сказанного. Существует два толкования, которые дополняют друг друга. Первое. Времена изгнания называются ночью, поскольку это время скрытия лика Творца от сынов Израиля. И в это время все силы раздора господствуют над служителями Творца. Но вместе с тем, именно в это время невеста соединяется со своим мужем благодаря Торе и заповедям праведников, которые в этот момент называются поддерживающими Тору. И все возвышенные ступени, называемые тайны Торы, раскрываются ими. Ведь поэтому они называются созидающими их, то есть они словно создают Тору. И получается, что время изгнания называется ночь, когда невеста соединяется со своим мужем. А все друзья, называемые сыновьями, сынами чертога невесты, это те, кто поддерживает Тору. А после окончательного исправления и полного избавления написано «И будет день один, известен будет он Творцу, ни день и ни ночь, и при наступлении вечера будет свет». И об этом он говорит, что на следующий день невеста должна быть под хупой со своим мужем, поскольку Бон тогда снова станет свойством Сак, а Мак станет, а Ма станет свойством Абы. И поэтому он считается следующим днем и новой хупой. А праведники в этот момент называются сынами хупы, и тогда они занимаются Торой, в которых нет деяния. Ведь об этом времени сказано, ибо полна будет земля знанием Творца. И поскольку эти праведники своими добрыми деяниями, благодаря притяжению страха от прошлого времени, поднимут Бон, чтобы он стал Сак, считается, что они создают эту новую хупу, и поэтому они называются сынами хупы. Второе. Ночью Шавуот называется ночь, когда невеста соединяется со своим мужем, поскольку на следующий день она должна быть под хупой со своим мужем, то есть в день Шавуот, день получения Торы. Но это то же самое, что и первое объяснение. Ведь в день получения Торы уже наступит состояние окончательного исправления, о котором сказано: «Уничтожит он смерть навеки, и смахнет Творец Всесильный слезу с лица всех». Как истолковывают мудрецы, отрывок «высечено на скрижалях», читай, не высечено Харут, а свобода Херут, потому что наступает свобода от ангела смерти.
Какие могут быть вопросы?
Рейс Флориды спрашивает, каково духовное значение хупы? Что значит войти под хупу?
Хупа — это экран, покрытие. Когда объединяются желание получать с желанием отдавать со светом, то могут совершить зивук. И зивук совершается с сокращением, экраном, отраженным светом, и символ всему этому хупа. Да.
Мне непонятен отрывок, что во время изгнания называется ночью, потому что это время скрытия лика от сынов Израиля, и тогда сила разделения власти. И именно в это время соединяется невеста с женихом.
Они готовят себя к объединению.
И говорит, тогда все эти возвышенные ступени, которые называются Торы, раскрываются между ними. Я не понимаю этого.
Ну да, как ты готовишь? Как ты готовишь хупу? Именно во время изгнания. Хупа — это уже объединение. Зивук, объединение, слияние. Ты раскрываешь на протяжении всей ночи. Ночь — это почти все 6000 лет. Ночь. Это то, что мы делаем, не понимаете? Все раскрытия, все проблемы, все задачи, все наши усилия. Все это в ночи. Ночью. А под утро происходит зивук. Мы изучаем полуночный зивук за счет Абаваима, а затем во время зари, пока приходит день Шавуот. То есть встает день, день начинает быть потихоньку, постепенно, и тогда особый килим, хабат хагат наи, уже исправленные, входят в звук в объединение.
Это значит, что все раскрытия тайны Торы только ночью могут произойти? Скажем, каббалист, который приходит в духовное, он без ночи не может продвигаться, ведь он уже в духовном, в отдаче. Для чего ему нужна все время эта ночь?
Секундочку, но чтобы достичь отдачи. Ему нужны келим? Ему нужны выяснения?
Да, но это на первой ступени. Почему на каждой ступени должно быть получение отдачи? Получение отдачи. Он просто может продвигаться, и все.
Дружище, я извиняюсь. Я знаю, что я пошел в первый класс, затем во второй класс, потом в третий. Потому что я не могу сразу заглотить и стать каким-то доктором. Я должен научиться постепенно. И много чему. Может быть, 20 лет, 30 лет, пока я стану специалистом. Как ты думаешь, что одним зивугом можно сделать? Есть много выяснений? Каждый зивуг дает свет. Через этот свет ты видишь обратную сторону следующей ступени. Ты работаешь с Ахураем следующей ступени, приходит по ним, лицевая часть. Приходит по ним, то есть свет следующей ступени. И вместе с ней несет обратную сторону уже следующей ступени. И так ты взбираешься. Поэтому она и называется лестницей. Как ты за один раз можешь исправить все. Ты даже не знаешь, о чем речь идет. Ты не знаешь, что это. Спроси. Ну, допустим, мы прошли 10 ступеней. На каждой из них есть нечто особенное. После 10 они вновь вернутся, повторятся. И в чем будет разница между первыми 10 и этими? Разница колоссальная. Это все равно, что ты учишь процессы, которые находятся в растительном мире по отношению к процессам, происходящим в животном мире. Процессы как бы те же самые. Жизнь, обмен веществ и тому подобное. Но и сама материя другая, и процессы уже другие. Они другие не так, как я привожу пример, а они по сути другие, потому что несут осознание и понимание Творца в одном случае на уровне растительном, в другом на уровне говорящем, на животном. Не объяснишь так просто, но сразу потребовать исправления за один раз. Гмаратику на меньшее не согласен. Ты не понимаешь, что то, что тебе должно сейчас раскрыться, в то, что ты не способен воспринять, тебе может раскрыться первая ступень, и даже вообще еще.
Что значит, душа человека обучит его во всем этом рассказе? Ему нужно окружение или не нужно?
Конечно, нужно окружение.
Так что значит, душа человека научит его?
Потому что все проблемы и вообще все ты получаешь в соответствии с твоей душой, для того, чтобы ее исправить. Решимот исходит из твоей души. Не кто-то другой. Ладно. Продолжим.
412 страница. Заниматься Торой в полночь. 363 пункт.
Ты видишь, и в полночь, в абсолютной тьме, когда человек не видит, не понимает, не верит, не знает что, у него есть немножко касания, и он может заниматься Торой.
363 пункт. В полночь, когда петухи не спят, северная сторона пробуждается ветром Руах. Это средняя линия в свечении Шурук. То есть свечение хохмы, лишенное хасадим, гарды руах, восстает скипетр южной стороны, то есть правая линия, хасадим, и совершает зевук со свойством руах левой линии, и включаются они друг в друга. И тогда утихают суды левой линии, и она подслащается светом хасадим. И тогда пробуждается Творец в своем обыкновении забавляться с праведниками в райском саду.
Кадош Барху, Творец — это уже средняя линия.
364. В тот час счастлив удел человека, встающего, чтобы заниматься Торой, ибо Творец и все праведники в Эдемском саду слушают его голос. Как сказано, живущие в садах, товарищи, внемлют голосу твоему, дай мне услышать его. 365. Более того, Творец протягивает ему нить милости, дабы он мог оберечь себя в мире, чтобы высшие и нижние оберегали его. Как сказано, «Днем явит Творец милость свою, а ночью песнь его со мною». 366 пункт. У каждого, кто занимается в тот час Торой, конечно же, есть постоянная доля в будущем мире. Что значит «постоянная»? Все эти мохин происходят от Ишсуд, зевук которых прерывист и непостоянен. Однако же в каждую ночь, когда Творец пробуждается в райском саду, Тогда все наслаждения, то есть сферот в райском саду, в нукве, максимально орошаются от того потока, который зовется потоком древних, потоком услад, и представляет собой высшие Аба Ваима, вода его не иссякает никогда, то есть зевук Аба Ваима не прерывается. Если человек стал, занимается Тор, этот поток как будто изливается на его голову и орошает его среди наслаждений в райском саду. И поэтому есть у него постоянная доля также и в Мохин будущего мира, то есть в Ишсуд, так как Мохин Аба Ваимы включает в себя и Мохин Ишсута. 367 пункт. Более того, поскольку все праведники в Эдемском саду слушают его, и ему выделяют долю в этом эликсире потока, который представляет собой Мохин высших Аба Ваима. Таким образом, у него есть постоянная доля в будущем мире, включенная в Мохин Аба Ваимы. Достойные благословлять Творца. 14 пункт. Сказано, благословляйте Творца, все рабы Творца. Кто же они достойны благословлять Творца? Это все служащие Творцу. Ибо хотя каждый человек из среды Израиля в мире достоин благословлять Творца, но есть благословение, благословение, благодаря которым благословляются высшие и нижние. Кто же они, благословляющие его? Служители Творца. А кто те, чье благословение истина? Те, кто стоит в доме Творца по ночам. Это те, кто встает в полночь и пробуждается, чтобы читать Тору. Они те, кто стоит в доме Творца по ночам. И те, и другие должны быть рабами Творца и вставать в полночь. Ибо тогда Творец приходит радоваться с праведниками в Эдемском саду.
Ну, что вы на меня смотрите? Если нет вопросов, продолжим. Главное намерение — держаться за него.
Сон Раби Аба, 44-й пункт. Раби Аба и Раби Йоси сидели и занимались Торой до полуночи. 45. Заснул Раби Аба, и Раби Йоси сидел, увидел, что разрумянилось лицо Раби Аба, и он засмеялся, и увидел большой свет в доме. Сказал Раби Йоси, отсюда следует, что Шхина находится здесь. Он притупил глаза свои и сидел там, пока не поднялась утренняя заря, и свет не осветил дом. Пока он поднимал свои глаза, он увидел зарю и затмился весь дом. 46. Пробудился Раби Аба, и светилось лицо его, и глаза смеялись. Держался за него Раби Йоси. Сказал ему Раби Аба, «Я знаю, что ты хочешь. Скажу тебе я, видел высшие там тайны, когда Матат, правитель внутренних дел, взял мою душу и поднял ее в высшие покои. 47. И увидел я души остальных праведников, поднимающих сюда. И правитель внутренних дел сказал, «Счастливы вы, праведники! Благодаря вам я выстраиваю святое здание величественного Творца, в котором находится свята величественного Творца, чтобы давать их воинствам высшего царя. И видел я Тору, которую я изучал, которая находится там, в большой башне, и поэтому я радовался своей участи». И глаза мои смеялись.
Вопросы? Нет? Хорошо. И о намерении?
Тарас из Киева спрашивает, а от чего зависит сила наших намерений во время чтения книги Зоар?
Еще раз.
От чего зависит интенсивность нашего намерения во время Зоара?
От важности. От того, что именно во время чтения Зоар мы можем задействовать намерение самым эффективным способом. Почему? Я не знаю. Так пишут каббалисты. Они говорят, что эта книга самая полезная для связи. Поэтому я должен читать ее вместе, так же, как они писали ее вместе. Стараться прийти к такому же состоянию, насколько я его понимаю, как и авторы Зоар. И тогда я свяжусь с книгой, то есть книга — это раскрытие. Раскрытие исправляющей силы.
Лиор из Кирьят Шмона спрашивает именно об этом. Как я могу правильно выставить свои намерения во время чтения книги Зоар? Я вижу, что я не могу держаться в намерении, а вхожу в какую-то путаницу.
Путаница не в намерениях. Он должен думать только о намерении, даже если не будет понимать, что написано и что мы читаем. Пусть думает о намерении. Главное, как я сейчас, когда я сижу с книгой, как я сейчас представляю себе объединение между нами, которое происходит, скажем, уже за счет того, что я получил свет, возвращающий к источнику. Давайте себе представим. Мы сидим вместе, здесь, в одной комнате. И вопрос, как мы можем представить себе, что мы на самом деле придем к объединению? Придет свет. Я не знаю, что это, но некая сила, которая объединит нас. Что в эту секунду я буду продолжать думать, чувствовать? Как я могу себе представить такое состояние? Что означает, что все объединяются? Что все тела станут в одно тело? Одна плоть? Нет. Мысли, желания. Все-таки у каждого все равно есть то, с чем он рожден. Так как именно мы объединяемся? Какими свойствами, мыслями, желаниями, действиями? Может быть, опыт в работе, может, те состояния, которые я прошел. Чем именно я объединяюсь с другими? Что это такое? Совместные кли, которые мы строим. И когда сейчас оно строится, то в нем мы раскроем наше совместное свойство отдачи, то, что называется творец. И какая разница между тем, что мы хотим отдавать друг другу, и всем сразу, и между тем, когда мы уже вместе находимся в состоянии, когда мы хотим отдавать Творцу. Кому это Творцу? Что это за третье лицо? Я об этом всем думаю. Я стремлюсь все это понять и соединиться с этим. И так мы продвигаемся. И поэтому мне есть чем поработать во время чтения Зоар. Ну, скажем так. Ладно? Да.
Рав, сегодня перед чтением Зоар вы нас направили, вы сказали, что то, что мы читаем, приблизит нас к Творцу в едином желании раскрыть Творца, и этим доставит ему наслаждение. И, по сути дела, мы пытаемся держаться в этом. Теперь есть состояние, когда вы говорите нам, что вы не в объединении. Вы чувствуете, что мы не в объединении. А есть состояние, как сейчас, например, вы добавили еще намерение, да? Я спрашиваю, во время чтения Зора есть определенное ощущение. Можем ли мы с тем намерением, которое вы нам даете, просто измерить на протяжении чтения, как мы продвигаемся, или же вы все время должны дать нам направлять вы здесь или там, и нужно туда идти?
У Рабаша читали без единого дополнительного слова. Открыли и читаем. И все. Через полчаса закрыли книжку. И все. Закончили. Это было чистое чтение. Просто читать написанное. И так все.
Чувствуете ли вы, что мы во время чтения Зоар, например, можем в этой части продвигаться? Можем ли мы иногда хотя бы быть самостоятельными?
Наверняка можем продвигаться, иначе мы бы не тратили полчаса. Это не трата, это очень важное чтение, при условии, что мы не смотрим на это как интересную историю, потому что Зоар пишет приятно, мягко, дружелюбно. Так вот как окутывает. А мы должны добавить к этому намерение. Намерение во время чтения Зор. Это условие, иначе это не Зор. Хорошо? Да, Нив.
Как мы можем правильно пользоваться временем урока для того, чтобы продолжить милосердие к товарищам, которые больны?
Думайте об этом тоже.
А как это совмещается сейчас с намерением, когда вы говорили, что мы уже объединены?
Очень хорошо сочетается. Мы говорим об объединении между нами для того, чтобы достичь к тому, чтобы насладить Творца, и объединение между нами включает молитву за больных товарищей.
И мы должны думать об этом или достаточно?
Да, должна быть такая мысль. Человек может думать о тысяче мыслей вместе. Все это вместе, собирается вместе, но не знаю, как сказать. Кли — это как вязка, можно ли так сказать, связанное нечто. Поэтому внутри есть множество возможностей всему. Мыслей, намерений, состояний, всему сразу. Мы это почувствуем. И таким образом мы приходим к состоянию, когда нет времени.
Да. Нужно ждать этого как результата или направлять себя как к цели, к тому извлечению, которое придет товарищам.
Да, и это тоже. Потому что таким образом ты выстраиваешь свое кли, объединение с другими. Миры бия.
Перейдем к следующей части нашего урока.